мы находимся в главе уже во второй половине и даже ближе к концу. Я читаю. А теперь, Израиль, что Бог твой, Бог хочет, просит от тебя? Что? Только бояться Бога твоего, Бога, и идти по его путям. Что значит идти по путям Бога? А? И разберем. И любить его, любить Бога. И служить Бога твоего, Бога, всем сердцем твоим и всей душой твоей. Соблюдать заповеди Бога, его законы, которые мы даже не понимаем. Да я тебе верю сегодня, и это для добра для тебя. Написано, что Бог хочет от еврейского народа. Очень интересно. Наши главы тут сосредоточены. Духовные, моральные желания Бога от еврейского народа. Соблюдение заповедей, конечно. Есть духовные желания, общие, более общие указания такие. Бояться Бога, любить, служить Ему и идти по Его путям. Давайте разберем, сейчас не по порядку, что значит идти по Его путям. Наши мудрецы говорят, Талмуде, что есть пути Бога. Из путей Бога быть, как Бог милостивый, ты будь милостивым. Бог добрый, ты тоже будь добрый. Идти путями Бога. А теперь что значит? Трепетать, бояться трепетать перед Богом и любить Его. Любить Бога. В прошлой главе мы читали «Люби Бога твоего Бога». Это в начале первого отрывка Шма. «Люби Бога твоего Бога». А что значит любить Бога? И что значит и бояться Бога, трепетать перед ним. Кто это знает? Что это означает? Что такое любовь? Ну, мы имеем примеры из нашей жизни, что такое любовь. Любовь детей к родителям, родителей к детям, мужа к жене, жены к мужу. Любовь друзей между собой. Любовь – это желание, одной стороны, любви – это любить другого и делать другому. То, хочется делать другу добро, то, что тот любит. А вообще, что такое чувство любви? Только секунду. Я открыл книгу Месилат Йешарим. Мы еще хаим. Он говорит, что две основы служения Богу как надо – это трепет перед Богом и любовь. Мы говорили про любовь. Есть и трепет. В чем это проявляется? И как мы можем видеть, что есть любовь? И как мы видим, что есть трепет? Это еще может быть, разберем. Но прежде всего само понятие любви. Желание близости, желание сделать доброе тому, кого мы любим. Это желание быть близким к Богу. Что такое любовь? И как ее приобрести? Ведь смотрите, действия, они в нашей жизни. А чувства не совсем в нашей власти, но в наших возможностях делать действия, чтобы привести, чтобы появились эти чувства. Как приобрести чувство любви к Богу? А? Есть мецва любить Бога. А как привести, что эти чувства работают. Рамбам пишет в двух местах разные пути, как прийти к любви к Богу. Во второй главе из основ Торы, первой книги Рамбама, Мада, он говорит, он пишет так. Когда человек будет размышлять, думать, ощущать, думать о величии творения, которое Бог сделал, о удивительном порядке там, удивительной сложности, удивительной гармонии сочетания, сложности разных органов каждого живого существа, удивительной гармонии между растительным и животным миром, между органами каждого живого существа, между собой. У каждого живого существа свои глаза, свои уши, и который точно соответствует потребностям этого живого существа. Глаза человека, и глаза комбалы, и глаза лягушки, и глаза стрекозы совсем-совсем разные. Удивительная гармония и соответствие. Когда человек думает об этом, ощущает, он начинает восхищаться величием творения Бога. И это приводит его к чувству любви к Богу. Это один из прийти к любви к Богу. Что такое боязнь и трепет перед Богом? А? Боязнь перед Богом есть несколько, есть несколько уровней боязни трепета перед Богом. Самый простой, более низкий уровень — это боязнь наказания. Это означает, это мы знаем с полной ясностью, как Бог руководит миром, ему все известно, и от его руководства все зависит. И мы прекрасно понимаем, что любое действие, любое нарушение приказа Бога, который он дал в Торе, какой-то момент придет наказание, а каждый человек хочет, чтобы ему было хорошо. Он не хочет страдать. Он понимает, насколько серьезно надо относиться к приказам Бога, к заповедям Бога. Это самый такой низший, простейший уровень. Но дай Бог, чтобы он был. Когда человек это знает, он точно не будет мицвот, приказы Бога. Скажите, кто-то спрыгнет с 5-го этажа или нет? А? Конечно, нет. Он очень прекрасно понимает, что он разобьется. Останется живым, не останется, неизвестно, но разобьется точно. Точно так же. Любое нарушение приказа Бога записывается. И Бог о всем этом знает. И в какой-то момент приходит с этим расспрашиваться. Или человек это исправляет и делает чуму. Тогда человек будет точно знать, что любое действие, которое запрещено Торой, и человек это сделает, придет за это раз. Скажите, человек будет нарушать или нет? У человека ведь есть самосохранение. Он не хочет страдать. Это самый простейший уровень. Но даже этот простейший уровень боязни Бога приведет к тому, что человек будет очень аккуратно относиться приказом Бога, их не нарушать. Даже когда это не просто. Это тоже, уровень. А есть уровень более высокий. Это называется трепет перед величием. Надо привести на это пример. В нашем мире и привести пример человека, которого мы очень-очень-очень уважаем. И в его присутствии делать что-то непристойное, неуважаемое, некрасивое мы не будем. Не потому, что тот уважаемый человек на нас накричит или что-то произойдет. Недостойно так себя вести в его присутствии. Давайте в нашем мире приведем такой пример. Людей, соблюдающих Тору, изучающих Тору, есть очень, очень большое уважение большим людям там. У меня был Рабельяк. Его присутствие и себя недостойно. Не потому, что он будет критиковать или накричать. Не поэтому. Не ведут это. То же самое, когда мы знаем, но Бог знает обо всем, что происходит. И Он видит все. И Он видит все, что происходит в любом месте. Как написано, «А Иисуса Ришмам истории Маныха Гаирани». Прячется человек в тайном месте, я его не убью. «А Гаирша Шамай Весорец Ани Моми». Ведь землю и небеса я напомняю. В любом месте, где мы находимся, это присутствие Бога. Присутствие Бога вести себя недостойно, не по законам, но недостойно. И без наказания. Берем это все в сторону. Это называется Иерусалим. Боязнь величия. в какой-то мере это чем-то близко по уровню к любви к Богу, но это другое. Перед Богом. И эти оба качества очень важны. И любовь к Богу, и трепет. Иметь эти чувства, работать над ними и развивать их, усиливать их. Это основы настоящего служения Богу. Любви, например, не связано, как пишет Меше Хаим Гоцарту в Месилат Йешарим. Любовью связана радость. Радость, когда он здесь выполняет запрос. Человек хочет иметь близость. Он гонится иметь приближение к Богу. Он ищет что-то особо приятное. Вспоминать о Боге. Говорить хвалу ему. Заниматься Торой. Для него само занятие этим, для него удовольствие. Как человек любит свою жену в юных лет, единственного сына. Даже говорить о них, о том, кого он любит, для него удовольствие. И понятно, тот, кто любит Бога, по-настоящему, не оставит служение Богу ни из-за какой причины. Только если он действительно никаким образом не может. Это его личное желание. Он делает не потому, что он обязан, а потому, что он очень хочет. Прекрасное качество. Желание приближаться к Богу. Желание делать то, что Бог просит. Радость от этого. Когда он этим занимается, он прилепляется к этому. Необходимо, чтобы духовно расти, нужны оба качества. И любовь к Богу, и трепет перед ним. Интересно. В некоторых серьезных испытаниях как раз трепет помогает пройти испытание. Может быть, потому что любовь – великое чувство. Иногда да, человек может ее ощущать, а иногда ощущать меньше или вообще не ощущать. А вот трепет и боязнь – это более глубокое чувство, которое никогда не уходит. Интересно, самым тяжелейшим испытанием Авраама, он принес сына в жертву, был готов. Упоминается боязнь. Теперь я, так написано, я знаю, что ты боишься Бога. Испытание Авраама была и любовь. В этом испытании Авраама проявилась и любовь, и трепет. Это богатство. Работает на ней. Возмышляется об этом. Смотрите, надо быть... Да, это как мы можем над ним. Бог дал нам силы и возможности над этим, то, что Бог от нас. Ну, сказал о двух основах, как это определяется в Эшех Хаймуца. Трепет перед Богом, любовь к Богу. Может быть, на эту тему у кого-то есть вопросы?
Здоров, пока нет вопросов, но если можно, срочная просьба от Рабиуда Авреха. Его попросили передать, что папа Моше Бернадинера находится в критическом положении в больнице. Врачи отказались лечить.
Папа Моше Бернадинера, да. И как его зовут?
Его зовут Йосеф Бен Роза. Врачи отказались.
Йосеф Бен Роза. Что значит Богу и Шахрафу и Шлейме? Йосеф Бен Роза. И пусть наша теперешняя учеба будет для заслуги Йосефа бен Роза, и чтобы он вышел из опасного положения, чтобы он был здоров. Ну, тогда я продолжаю.
Да.
Я уже повторяю, трепет перед Богом бывает двух уровней. Есть любовь, есть трепет, боязнь наказания. Это низкий уровень. Называется ера катоя, боязнь более нижняя. Ерой, боязнь более высокого уровня, это ерасовый. Трепет перед величием. Интересно. В нашей главе есть еще интересное заповедь. Уботитбак. Прилепиться к Богу. Это значит. Бог это материальный. Это значит прилепиться. А? Что значит прилепиться к Богу? А? Наши мудрецы уже говорят об этом. Человек может прыгнуть. Может быть, можно понять, прилепиться наши чувства и наше желание Бога. Интересно, наши мудрецы говорят так. Прилепиться к Богу, как это возможно? Чтобы человек имел связь и близость с мудрецами Торы, быть с ним. Я просто читаю, как Рамбам записал в книге заповеди. Присоединиться к мудрецам и быть с ними, стараться быть возле них, иметь с ними любые практические общественные отношения, есть вместе, пить, делах, чтобы уподобляться их делам и верить в верные слова. Приводится, например, стараться жениться на дочке Талмид Хахам. Ведь жениться за такам, которые говорят. Как может быть, жениться с Богом. На практике это значит присоединиться к людям, которые учат Тор. Иметь с ними, стараться иметь разные отношения, иметь с ними связь, в чем-то помогать, в чем-то иметь связь. например, стараться жениться на дочери Талмид-Хахама, стараться выдать дочку за парня, который будет сидеть и учиться. Стараться помогать им в их бизнесе, иметь с ними отношения и так далее. Интересная мицва. Иметь связь в том знатоками Торы. Нет. Да. Рамбам, у Рамбама это шестая заповедь из его и заповеди так. У Рамбам свой порядок заповедей. Не по порядку написания. Это у него Рамбама свой порядок. Но это у него в его порядке это шестая заповедь. Тоже интересная заповедь. Интересно. Известные люди, которые старались приближаться к большим людям там, и от этого они выросли в своем пути в жизни, выросли в своих великих действиях. Люди, которые при разных вопросах жизни советуются с большими людьми Торы. Как по Торе лучше себя. И это приводит, что они в них выходит вектор действий, когда они возле больших знатоков Торы и с ними советуются. Это убийство. Большое качество. Важные заповеди. Интересно. В нашей главе, знаете что, давайте мы просто пока продолжим. Продолжим нашу главу. Моше обращается к еврейскому народу, потому что земля, то земля, которой ты приходишь, что она следует, она не как Египет, откуда вы вышли. То в Египте ты сеешь, то, что сеешь, посев, и поливаешь водой, как огород. А земля, которую вы приходите туда наследовать, земля Израиля, это земля гор и долин. А дождя неба, она пьет воду. Земля, которую Бог ищет ее. Всегда глаза Бога твоего Бога на ней. С начала года и до конца года. Что Моше им говорит? А? Так интересно. Да? Есть тут комментарий, объяснение Раши, и есть объяснение Рамбана. Раши говорит так. Земля, которую Бог возводит, она лучше, чем Египет. В Египте ты должен сажать. Земледелец должен сажать. И потом поливать. Или рыть каналы к разным полям. Или поливать просто ведрами. Должен трудиться и поливать. А земли Израиля ты себе спокойно спишь. Мать, Бог спускает дождь, все поливает, замечательно. Земля Израиля лучше, чем Египет. Бог тебя приводит в страну, где земледелец находится в более выгодном, более хорошем положении, чем в Египте. В Египте земледелец должен постоянно поливать, должен сажать и поливать, трудиться. А в земле Израиля нет. Приходит дождь и поливает. Рамбан комментирует совсем иначе. Рамбан говорит так. Неестественный ход событий. По естественному ходу событий человек чувствует себя хозяином, земледелец чувствует себя хозяином над будущим его посевом. Вот я посеял, и проложил, копал каналы для полива или сыпал ведрами и поливал. Вот я поливал, у меня хорошо вырос. А вот есть другие, которые ленились и не поливали, у них не выросло так. Я чувствую себя хозяином положение в землетели. А среди Израиля нет. Земледелец сажает. И он зависит от дождя. А дождь. Вот тут есть Вегоем Шомея, который мы читаем каждый день. Дважды в день. Утром и вечером. Мы читаем. Если будете слушать за мои заповеди, я вам люблю сегодня, любить Бога твоего Бога и служить Ему всем сердцем и всей душой, и тогда я дам дождь вашей страны вовремя, ранний и поздний, и ты соберешь твое зерно и вино и масло. Я дам траву в твоем поле, где твоего скота будешь есть и насытиться. Это если ты будешь соблюдать мои заповеди. А если остерегайтесь, чтобы это не отошли от этого. А если вы отойдете и будете служить идолам, разгорится гнев Бога на вас. Он замкнет небо и не будет дождя. А земля не даст своего урожая. То есть земледелец в Египте чувствует себя хозяином. И по естественному ходу событий он чувствует себя хозяином положения. А земледелец в Израиле, он зависит от дождя. А дождь зависит от Бога. Кто не знает, когда и как придет дождь или не придет. Зависит от Бога. А когда Бог посылает дождь, когда нет. Есть еврейский народ идет по пути Торы, соблюдает заповеди, Бог посылает дождь. А если отходит от соблюдения заповедей, служит идолам, Бог замыкает небеса и не посылает дождь. То есть, другими словами, в земле Израиля земледелец постоянно будет чувствовать свою зависимость от дождя и, соответственно, от Бога. Ведь дождь зависит от Бога. Если еврейский народ будет соблюдать заповеди, Бог пошлет дождь. А если нет, то не пошлет. И еврейский народ будет постоянно чувствовать свою зависимость от Бога. И по Рамбану, по Раши, это хвала земли Израиля. Какая замечательная страна. Ты должен меньше трудиться, а дождь Бог спускает дождь, и все растет. Ты не должен так тяжело трудиться, как в Египте, поливаться. Земля Израиля более хорошая страна. По Рамбану это как бы глава, которая говорит, что земля Израиля, она иначе, чем в Египте. Земледелец чувствует себя хозяином положения. А земле Израиля нет. Он зависит от дождя. Дождь зависит от того, Бог пошлет или нет. Бог пошлет или нет, зависит от нашего поведения. Пойдем ли мы по пути Торы, Бог пошлет дождь. не еврейский народ не пойдет, не пошлет дождь. То есть постоянно еврейский народ будет чувствовать свою зависимость от Бога. Я знаю, что на комментарии, нет, не то, что я знаю, это уже Рамбан сам говорит. На комментарии, на этот комментарий можно спросить, а Бог может высушить Египет и не будет откуда поливать. Конечно, может. Но вопрос-то другой. Есть естественный ход событий. Естественный ход событий. В Египте земледелие чувствует, что плодородие зависит от его стороны. В земле Израиля нет. Он чувствует свою зависимость не только от своего старания и от Бога. И это же известно. Есть разные ощущения зависимости. Здорового человека или больного. Просто больного или тяжело больного. Больного или находящегося перед операцией. Находящегося перед операцией или человека. Или человека, находящегося в критическом положении. Ощущение зависимости совсем другое. Египет это одно, а в земле Израиля. Так Бог специально их привел именно в такую страну, не в Египет. Не в страну подобную и не в страну подобную Египту, а именно в землю Израиля, чтобы они чувствовали постоянно свою зависимость своего плодов земли, что это основной приход и основная экономическая основа земледелия. Всегда было земледелие. Он всегда будет чувствовать свою зависимость от Бога. Это комментарий Рамбана очень интересный. Я хочу прибавить к словам Рамбана. Я уже в святой земле Израиля больше 50 лет, начиная с 72-го года, с февраля 72-го года. Я много раз раздумал. Размышлял, что постоянно в земле Израиля мы чувствуем постоянную опасность. Опасность от войн. Севера, с юга, с востока, с разных сторон. От террористов, которые хотят взорваться вместе со многими людьми в людных местах. И так далее. Нет чувства легкого спокойствия, как чувствуют себя люди, скажем, в Швейцарии или в Бельгии, в Европе. Тихо, спокойно, безопасно. В Израиле такого ощущения нет. Интересно, центральные точки опасности меняются. Но всегда находится в подвешенном состоянии. И как-то Бог помогает их урегулировать. Это удивительное явление. Я размышлял, что тут Бог этим хочет. Читая слова Рамбана, у меня возникла мысль, что как раз это и Бог хочет. Рамбан говорит, что Бог специально вел еврейский народ, святую землю Израиля, который он почувствует постоянную зависимость. Основная экономическая основа всегда была земледелие. А земледелие зависит от дождя. Дождь зависит от Бога. И соответственно, дождь зависит от того, как они пойдут по пути Торы или нет. Почувствуют, постоянно будут ощущать свою зависимость от Бога. Мне кажется, вот это то, что Бог ведет такое положение постоянно в Израиле, что мы чувствуем себя постоянно в опасности, это чтобы дать, чтобы еврейский народ чувствовал всегда ощущение зависимости. Я говорю вам мою мысль, продолжение слов Рамбана. Ну, сейчас мы вообще находимся в состоянии войны на юге, и похоже, что и на севере будет, и опасность террористов. И прошедшего в начале недели воскресенья была страшная история в Тель-Авиве. И удивительное чудо. Террорист с сумкой, в котором очень большое количество взрывчатки, взорвался, взорвал только себе. Каждому понятно, что не для этого он взял с собой взрывчатку. А он мог бы это делать у себя. Он, по-видимому, шел в направлении. Либо он взорвался 10 метров от Бет-Кнессета и очень близко от Киньон, это место продаж центральное. И определенно по планам он собирался идти в одно из этих людных мест. Или войти в Бет-Кнессет. Или войти в это людное место и взорваться. И как полиция оценивала, могли бы быть, не дай бог, десятки погибших. Десятки жертв. Полиция тоже понимает, ощущает, что это большое чудо. Так? Как представители полиции заявили, что было большое чудо, что он взорвал себя и только себя. Мы находимся в подвешенном состоянии. И по словам Рамбана, само это тоже планы Бога. Что мы чувствовали нашу зависимость от Бога. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста.
Вот, Раф, в главе есть у нас много обещаний Всевышнего о благе за исполнение мицвот. С другой стороны, мы знаем, что написано в Гмаре, что в этом мире награды за заповеди нет. Как это разрешить?
Смотрите. Во-первых, то, что человек делает мицвот, приводит ему браху, но не обязательно в этом мире. Но это пишет Рамбан. То есть разница одного человека или общества. Насчет одного человека нет обещания Бога. То есть он делает больше мицвот, и у него именно будет удача. Еврейское общество и определенно, которое находится в земле Израиля, когда они будут идти по пути Торы и будут иметь больше заслуг, то это пошлет им удачу и благословение в этом мире тоже. Рамбан так ясно пишет, разделяет между судьбой одного человека и судьбой всего еврейского общества. Это, по-моему, ответ на ваш вопрос.
Да, спасибо, Кодора. Вопрос Давида. Как правильно понять, в других странах Всевышний создал такую реальность, что урожай больше зависит от усилий, или он там создал как бы видимость, что это так происходит? Например, смотрите, как... Да.
Смотрите, определенно есть на все расчеты Бога. Но, как говорится, обычный ход событий. Конечно, есть вмешательство Бога, и бывает, что Бог вмешивается. Но, как говорится, обычный ход событий существует. А вообще, наблюдение Бога в земле Израиля, оно особое. Это тоже надо знать. Это мы читали. И земля, которую Бог ищет, и которую он особо наблюдает. И постоянно есть в этом мире, в этой стране наблюдение. С начала года и до конца. И тут есть особое наблюдение Бога. Написано тоже в наше время. В том же отрывке. В нашей главе есть еще несколько заповедей, которые мы некоторые упомянули, а некоторые даже не упомянули. Заповедь не иметь удовольствия от идола или то, что приносит им украшение идолов, то, что приношение идолам, нельзя от этого иметь удовольствие. Двадцать лет назад, ну, еще раньше обсуждали, был большой вопрос. Волосы, которые в Индии, есть такое, есть. Приношение к идолам нельзя иметь. Значительный процент волос, который идет на парики, приходит из Индии, значительное, а может быть и большинство, и они пристригутся в местах их идолов. И был, и многие, и раввины считают, это называется, что не приношение идолам, а приношение идолам нельзя иметь удовольствия. От идолов нельзя иметь удовольствие. Есть еще заповедь в нашей главе. Мы упомянули это вчера. Благословлять Бога после еды хлеба. И поешь, насытишься и благословишь Бога. То есть Берхат Амазон, благословление на пищу после еды, это, после еды с хлебом, это по всем мнениям и семьям. Если человек насытится по всему. Есть еще мицва по Рамбаму в нашей главе. Служите Богу всем сердцем. Служите Богу всем сердцем. Это молитва. Как понимает Рамбам, то есть заповедь как день молиться. Хотя бы один раз в день молиться перед Богом. И своими словами. Тем есть постановление мудрецов в определенной форме, и два раза в день, три раза в день. Спорит на Рамбам. Он говорит, есть добро Бога, он принимает молитву. И молитва имеет могучую силу. Но обязанности молиться... Такой специальной заповеди, истории, обязывающей нас молиться нет. Может быть, наверное, во время беды надо обращаться к Богу. Их молитва, что молится во время беды, даже по Рамбану, это обязанность истории. Давайте разберем более подробно законы благословения после еды. Давайте разберем. В Торе написано, ты поел и насытишься, и будешь благословить Бога на хорошую землю, что Он дал тебе. И, во-первых, я скажу вам части благословления после еды. Во-первых, надо было... Есть три прохода, три благословления. Нет, есть и четвертое постановление мудрецов. Готовы омыть. И первые три истории. Первое благословление – благодарить Бога за пищу. Второе Вторая – «Нейдалахом» – «Благодарим тебя», «Благодарить Бога за землю, что ты нам дал». И приводится, что надо там включить также союз Бога, брит мила, завет обрезания, что Бог с нами сделал, и то, что он нам дал. Это второе благословение за землю. Видите, благословение за храм. Понятно. Когда храм стоял, была одна форма благословения. Когда храм разрушен, другая. Когда храм стоял, попросили Бога, чтобы храм дальше стоял, и чтобы он дальше продолжал стоять. Другой формы. Эту форму у нас же нет. Также у нас форма такая. Пожалей Бог на Иерусалим, на храм построй. То есть имеется в виду построй Иерусалим и построй храм сам. Это при благословении. Еще раз. Первое за пищу. Второе за страну, которую ты нам дал. И входит туда также союз обрезания Бога с Авраамом и Тора, что ты нам дал. А третье за землю. И третье, мы просим Бога, чтобы он восстановил храм. А затем идет четвертое благословение, это постановление мудрецов. А то вы имеете за добро, что нам сделал. Это после подавления, восстания Марк Бен-Кузима Бакохма, было много погибших. И даже не дали им права, не дали им возможность похоронить. Потом римские власти дали возможность их похоронить. Мы говорим о том, о этих, о том добро, что они пока их тела не испортили. И что... И вы омейте, что можно было их похоронить. Это мы говорим о Тейбане. Четвертое благословение – это уже постановление мудрецов. Теперь. Я уже вчера затронул эту тему и этот спор. На что есть два истории благословить? Только когда мы едим хлеб, или любое, что мы едим, из этих семи видов, которыми хвалится земля Израиля. Например, человек ест виноград, инжир, гранаты, финики, оливки. Благословление после них тоже история. Или человек ест пшеницу, ячменя, что-то другое, но нет хлеба, кашу, лапшу, макароны, кашу. Ловко из ячменя. На это тоже браха история или нет? Так мнение мудрецов поским разделились. Есть, кто считает, что это история, а есть, кто считает, что нет. Похоже, что это спор Танаим в Мишне. Последней Мишне главы Кейцет Меворхим. 6 главы Брахот. Вопросим, как халаха, как закон. И после него Шулхан Арух принимают мнение, что только тот, кто ел хлеб, истор. А все другие виды, оставь любую другую еду из этих семи видов, которыми хвалится земля Израиля, мы говорим на это благословление одно, которое включает эти три и части, о которых мы говорим. После хлеба Моше говорит. Три благословения. И, ну и четвертое, да, постановление мудрецов. А когда мы едим плоды из семи видов, мы говорим одно благословение, но в которой есть части, включающие все эти три части. Три стороны благодарности. За еду, за землю и за храм. Мы говорим три благословления, даже четыре, только на хлеб. На другие мы говорим одно благословление, более длинное, которое включает все эти три. И по Рамбаму, и по Шулхан Аруху благословление из Торы это только благословение, из Торы это только благословение на хлеб. Какая разница? Какая разница, это благословление из Торы или не из Торы? Какая разница? Разница такая. Человек поел, и он не помнит. Он сказал благословение или еще не сказал. У нас есть общее правило. Общее правило у нас сафейк брахот гэхакеу на все благословления. Когда мы не знаем, надо сказать или нет, мы идем на облегчение и мы не говорим. И мы благословление в случае сомнения мы эти благословления не говорим. А вот если человек ел хлеб, и он не помнит, он сказал или благословление после еды или нет, то из-за сомнения он должен повторить. Потому что это история. Единственная браха, которая по всем мнениям истории. Но это тоже, знаете, когда? Когда он поел, ел хлеб и насытился. А что значит насытился? Мишна Брура приводит от книги Хинух. Это совсем не обязательно, что, как говорится, наелся до отвала. Есть люди пожилые, которые едят мало. Есть люди, которые следят за своим здоровьем, и всегда они едят только немножко, сколько им нужно для здоровья, а больше они не говорят. Больше они не едят, я имею в виду. Человек обычно ест досыта, это его досыта, и на это он должен сказать благословение от истории. Ну, все, что я сказал, все ясно? Или есть вопросы? То есть браха из Торы, по всем мнениям, на хлеб, и когда человек ел и насытился. Насытился, значит, как он обычно ест.
Подарок, вот Мария спросила как раз, только на хлеб, если насытился, а если другими продуктами насытился?
Человек поел плов, ел котлеты с рисом. По Торе нет обязанности благословить пост. Мы должны это делать постановлением мудрецов. Человек наелся плов. И по многим, по большинству мнений, наелся не только пловом. Наелся лапшой, перловкой, манной кашей, овсяной кашей. Поел хороших несколько тарелок перловки. И хорошо-хорошо насытился. Он говорит, по большинству мнений, это не история. Я уже сказал, что в этих семи видах есть два мнения. Он, как Шулхан Арух принимает, это не история. Ну, есть еще вопросы?
Вот, Раф, есть вопросы, но не по теме, которую мы сейчас рассматривать.
А какую тему?
Вот анонимный участник спрашивает, в Галуте евреи живут до сих пор, думая, что у них есть своя миссия там. Сейчас это личная ответственность каждого человека или рабаним ответственны за поднятие евреев в землю Израиля?
Это довольно широкий общий вопрос. Я не знаю. Я бы сейчас это не взял разбирать. Я по теме, которую я сегодня говорил, по теме благословления на еду, это, если есть такие вопросы.
Пока есть нет. Единственное, что есть вопрос Сары. В последнем отрывке Шма говорится о цицит. Когда я женщина читаю отрывок, я не чувствую, как что это ко мне относится. А ведь должна же быть какая-то связь.
Вы часть еврейского народа. И есть часть еврейского народа, которые в этом обязаны. Мужчины в этом обязаны. Тоже. Мужчина обязан, да, у них есть такое, мужчина обязан в тете, а женщина не обязана. Ну, хорошо, давайте мы сейчас заканчиваем урок и желаю всем всего хорошего. И я хочу только прибавить, что все это положение, когда я пересказал Рамбана, то все это положение, что есть, очень возможно, что это тоже и в планах Бога, чтобы мы чувствовали нашу зависимость от Бога и старались, чтобы у нас было больше заслуг перед Богом, заслуги Торы, заслуги молитвы и так далее, чтобы мы чувствовали нашу зависимость. Я просто говорю мои размышления, читая этого Рамбана. Всего доброго и хорошего шаббата.